Руграм представляет сон, ставший жизнью. Андрей Сиротенко. Читает Лана Репина. Пролог. Широкая пыльная дорога уводила его вдаль. Солнце ярко светило над головой, собираясь яркими лучами в золотистых колосьях ржи, окружавших его со всех сторон. Далеко внизу, рядом с фермой, паслось стадо коров. С другой стороны, из-за плотно закрытых ворот, доносился звук мотора трактора. Несколько минут назад мимо проехала какая-то машина, увозя за собой плотный столб пыли и оставляя ему лишь еле видимую дорожку от своих шин. Протекторы ненадолго впечатались в сухую землю, уже неделю и слыхом не слыхивавшую о дожде. Зеленая трава маячила впереди. Дорога то поднималась немного вверх, то, наоборот, ощутимо снижалась. Здесь всегда было много ядовитых змей. Настолько много, что они порой запросто пересекали ему путь, устремляясь с одного края тропы на другой. Он перестал пугаться их после того, как трижды прошел эту дорогу сам, своими ногами. Звуки постепенно затухали по мере того, как он продвигался дальше. Его телосложение не отличалось гибкостью или слаженностью. Спину он часто горбил, поддаваясь той вредной привычке, которую успела выработать в нем сидячая работа. Его полотняные штаны давно уже покрылись коричневым слоем пыли, а грубая льняная рубаха, неприятно царапающая кожу, была хороша лишь тем, что не давала телу вспотеть и накалиться до предела под действием стрекочущей жары. Тем не менее он продолжал идти вперед, не обращая ни на что внимания. Колосья ржи неожиданно раздвинулись, и из них шустрой размытой полосой пробежал серый заяц. Не желая слишком долго попадаться на глаза незадачливому прохожему, любая другая дорога, хоть сколько-нибудь длинная, всегда утомляла его, но не это. 3 километра он проходил с завидной легкостью, минуя поворот за поворотом, небольшие подъемы и затяжные спуски. В вышине, пытаясь повторять путь незнакомца внизу, парил аист, расправив свои широкие крылья и следуя слабым порывам ветра. Его гнездо с вылупившимися птенцами находилось где-то неподалеку. Однако он почему-то решил вот так развлечь себя, то стремительно падая вниз, почти приближаясь к голове человека, то грузно набирая высоту. Впереди показались редкие деревянные избы. Он давно здесь жил, а вернее приезжал на несколько недель и уезжал снова. Город его угнетал, он не мог находиться там больше месяца. Воздух становился грязным и тяжелым, пища однообразной и безвкусной, а цвета неяркими и унылыми. Лишь в деревне он заново возвращался к жизни. Принято говорить, что в детстве все было больше и лучше. В общем-то, да, это действительно так. А что еще может увидеть маленький человечек со своим весьма небольшим ростиком? Он помнил те времена, когда еще огромные серые волки стаями ходили в сумерках по его деревне, забывая мрачные песни на каждом углу и скребясь в двери. По ночам сон никак не мог прийти к нему, заставляя слушать все эти звуки и шуршания. Однажды волчья морда даже заглянула в окно, рядом с которым находилась его голова. Пасть хищно оскалилась, и из зубов закапала мутная слюна. Но прочное стекло сдержало настойчивые попытки животного проникнуть внутрь. Тогда он, трясясь, сидел на своей постели и плакал, уткнувшись лицом в колени и пуская в пижаму сопли. Волки неторопливо собирались около окна и принимались выть на луну. С каждым рассветом они уходили, но вскоре возвращались вновь, чтобы опять бессмысленно биться в стекло, и уходить. Может, все это ему привиделось? Да нет, о волках рассказывали многие. Только если это все же правда, куда хищники подевались сейчас? Дорога последний раз круто забирала влево и подводила вплотную к первым неказистым домам, наполовину покосившимся от времени. На улице было пусто. В принципе, это не так уж и странно. Необычное было другое. Куда-то подевался привычный шум деревни. Скрип рукоятки, поднимающий полный до краев ведро из глубокого колодца. Куда-то не куры, крики петухов. Лай собак и пение птиц. Все это вмиг исчезло и как будто совсем не собиралось возвращаться. Он, стараясь абстрагироваться от этого странного наблюдения, шел дальше. Вот и его хата. Хлипенький забор и шаткая калитка в нем. Все та же лавка, буквально вросшая в боковую стену его избы. На крыше ровной линии лежала подгнившая лестница. Рядом устремлялась вверх кирпичная труба. Калитка обыденно скрипнула за его спиной. Трава во дворе была весьма бедной, не успевала вырасти как следует, так как ее с завидной постоянностью выщипывали кури. Поднявшись на крыльцо, он нажал пальцем на железную ложку, представлявшую собой своеобразный ключ, и вошел внутрь. В сенях, как называли это помещение в деревнях, толпился народ. Много людей. Он, расталкивая потных односельчан, проследовал дальше. Некоторых с места сдвинуть было трудно. Другие сами уходили с его пути, стоило лишь ему коснуться края их одежды. В центральной комнате он увидел широкий гроб и крышку, обитую красным материалом, стоявшую рядом. На столе у стены горели свечи. Женщины в черных платках всхлипывали, понурив головы. Мужики утирали бородатые рожи и тоже смотрели куда-то в пол. «Что здесь происходит?» — спросил он у стоявшего рядом человека. Но все они молчали, словно и не слыша его вопроса. Словно и не было его тут. «Что здесь происходит?» — чуть громче повторил он. Ответом ему снова была немая и унылая тишина. Лишь спустя несколько минут к нему из общей толпы протиснулся какой-то человек. Борода его имела рыжий окрас, выглядев при этом неопрятной и непричесанной. Зубы во рту располагались кривым частоколом. Волосы явно давно не мылись, а рубаха и штаны были порваны и неаккуратно заштопаны. «Похороны!» — выдохнул он, не совсем приятный запах изо рта, дружелюбно скались ему в лицо. «Чьи?» «Сходи, посмотри!» — дед показал рукой на гроб. Он не пытался добиться ответа от странного собеседника. Не задумался о необычности этой ситуации. Не задумался вообще ни о чем. Он в два шага миновал расстояние, отделявшая его от цели, и осторожно заглянул внутрь. Там, к его большому удивлению, лежал он сам. «Быть этого не может», — сбивчиво пробормотал человек, не переставая креститься при этом. «Может», — широко улыбаясь, заверил его односельчанин. «Знаешь», — подумав, продолжал он, — «мы с тобой, кстати, оба мертвые». Он замолчал, ожидая его реакции. Но человек, похоже, был настолько ошарашен увиденным, что не оценил интересные подробности, услышанные от странного деда. «Однако ты еще можешь вернуться к жизни, в отличие от меня». «Бред, этого не может быть». Он пытался ухватиться, пытался и дальше не верить, что это правда. «Тогда почему все эти люди не слышат тебя? Не слышат меня?» Громко и надменно произнес дед, тыча в бок кулаком мужчину, стоявшего рядом с ним. «Конечно, я могу тебе сказать что-нибудь другое. Например, то, чему ты поверишь, что ты хочешь услышать. Но зачем?» Он улыбнулся своей уже знакомой кривой улыбкой. «Главное, ты должен знать, что можешь еще вернуться к жизни, в отличие от меня». Еще раз повторил дед ранее прозвучавшую фразу. «Ну как?» — прерывисто похрипывая, спросил он, слегка растягивая паузу между словами.
«Тебе часто снились кошмары, но ты всегда просыпался намного раньше, нежели они должны были закончиться. Дар у тебя такой, что ли?»
Дед как-то саркастически развел стороны руками, не снимая с лица улыбку.
«Но это и не важно. Главное то, что однажды ты не смог проснуться, не смог настолько сильно испугаться, чтобы вернуться из своего сна, очнуться на смятой простыне. Или же, напротив, испугался настолько сильно, что все твои органы чувств не смогли вытащить тебя оттуда. Ты досмотрел тот сон и умер».
Дед нарочно замолчал, наблюдая за эмоциями на лице человека. Собеседник неподвижно стоял и, не моргая, смотрел на гроб в середине избы.
«Но если ты проживешь все свои предыдущие кошмары и не отправишься на тот свет, то этот сон...»
Дед сверкнул глазами и придвинулся ближе к нему, выводя его из минутного замешательства.
«Можешь не досматривать».
Односельчанин громко расхохотался, то и дело хватаясь обеими руками за живот. Человек сделал шаг назад, тряся головой в надежде, что гроб исчезнет, как и все вокруг, и остановился.
«А чтобы ты не забыл об этом, я буду тебе постоянно напоминать, давать подсказки и наводить на правильный путь очередного кошмара».
«Кто ты?» — он посмотрел на деда стеклянным взором.
«Узнаешь позже. Помни, тебе надо успеть все сделать до того, как они...»
Он обвел рукой собравшихся.
«Тебя похоронят».
Лицо односельчанина быстро таяло, растворяясь в других лицах собравшихся здесь людей. Гроб закрыли крышкой и стали медленно уносить из хаты.